библейский час мы посвятим сегодня 5 главе книги Притчей. Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания. Ибо мед источает уста чужой жены и мягче елея речью, но последствия от нее горьки, как полынь, острый, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, и стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня, не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силой твоей чужие, и труды твои не были для чужого дома. Ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением. Я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества. Пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Источник твой да будет благословен, и утешайся с женой юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную. Груди ее да упояют тебя во всякое время. Любовь ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственное беззаконие его, и в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. Есть три причины, почему нам нужно говорить об этом тексте сегодня. В первую очередь, наша культура, общество вокруг нас создает все новые и более изощренные раздражители, которые направлены на сексуальное влечение, которое живет в каждом и заложено Богом в каждом человеке. Вторая причина – плачевное состояние церкви. То, что происходит в обществе, каким-то образом, для нас всех, наверное, понятно, каким, но заполняет это все также и людей, которые говорят, что знают Господа. Третья причина – в нас самих – кризисное состояние души человека. И сегодня в нашем тексте, друзья, я хочу еще раз вместе с вами увидеть, что у Бога есть сила, и у Бога есть все необходимое для нас, чтобы мы могли, понимая принципы чистоты, личной чистоты, могли не только сами быть чистыми, но и передать их тем, которые рядом с нами. Это наши сыновья или те братья, которые вокруг нас. При внимательном чтении этой главы, которую мы читаем сегодня, мы ясно можем увидеть первое и необходимое для нас – Отец – учить своего сына серьезному отношению к противоположному полу. Тот факт, что у этого сына есть жена, говорит, что ему не 5 лет, ему намного больше. У него уже есть жена, у него уже есть дети. И отец, 30, может быть, 40 лет старше своего сына, обращается к нему и берет на себя эту ответственность. Отец и сын берет на себя ответственность говорить об этой очень важной сфере. Одна очень интересная деталь. Когда мы читаем притчи, первых 9 глав, они считаются вступительными. Первые 9 глав считаются вступительными. Или фундаментальными. Без понимания 9 глав очень трудно будет понимать, что дальше происходит. Это для нас очень важное наблюдение, потому что сфера, которую сейчас затрагивает отец, говоря со своим сыном, является очень важной сферой, фундаментальной сферой. Я хочу вместе с вами сегодня посмотреть на 4 библейских принципа, моральной чистоты. И в этих четырех словах, четыре слова, чтобы вы сегодня ушли с собрания, братья в первую очередь, отцы, чтобы вы могли ясно видеть эти четыре слова, они говорят о четырех принципах, библейских принципах, как содержать свое сердце в чистоте и каким образом остаться чистым, несмотря на то, что вокруг все очень много нечисто. Четыре слова. Бодрствуй, беги, береги и бойся. Мы посмотрим на эти четыре слова. И прежде чем мы на них посмотрим, я хотел бы, друзья, чтобы вы увидели в этом всем тексте, там есть всего лишь три основных части. Одну из них мы разделим на два. Это главный урок. Первых семь стихов, если вы посмотрите внимательно, они говорят о вступительной части. Это вступительная часть к этому уроку. Отец начинает разговор, беседу, и он проводит эту беседу, делает очень важное вступление. Урок начинается, сам урок, с 8 стиха по 20, и поскольку это слишком огромный отрывок, я его разделил на два, и мы посмотрим там два принципа, и последних 4 стиха с 20 по 23, это заключение, вывод этого урока. Все эти 23 стиха, друзья, являются очень ценными стихами для того, чтобы мы увидели эти принципы как фундаментальные принципы нашей жизни, чистоты. Первое слово, первый принцип – бодрствуй. Бодрствуй. Проблема всякого греха начинается в сердце. Самая главная составная нашего сердца – это мысли. Мысли, которые взаимодействуют друг с другом. Мыслительный весь процесс, или они составляют весь мыслительный процесс, который включает наше понимание или знание вещей, нашу логику или способность сопоставлять факты, видеть их взаимосвязь друг с другом, наше восприятие, интерпретацию реальной ситуации, самих себя, людей, окружающих нас, действия нашей памяти и так далее. То есть наш мыслительный аппарат, наш компьютер – это то, где начинается вся проблема. Прежде чем говорить об очень важной сфере жизни, отец взывает к разуму своего сына. И мы находим это в самом первом стихе, и во втором стихе, и в третьем. Отец призывает своего сына думать и очень много думать. Очень важно здесь, друзья, еще отметить, что отец, другими словами, призывает своего сына думать очень глубоко и думать очень правильно. И отец обращается к своему сыну и говорит: «Сын мой, внимай мудрости моей, преклони ухо твое к разуму моему». И мы в притче очень много раз встречаем подобные вещи. Много раз отец говорит: «Отдай сердце свое мне». Отцы, здесь очень важный урок для нас, который необходимо нам усвоить в этом тексте. Ровно насколько мы сами будем пропитаны истиной, ровно настолько мы сможем ее вложить в разум и сердце наших детей. Он не просто говорит о мудрости, он говорит: «Мудрости моей». Обратите внимание на эти местоимения. «Моя мудрость», «мое понимание». Позже, в 8 главе, мы будем, или вы, когда будете читать в этом месяце, 8 числа, будете 8 главу читать, вы увидите, что мудрость, о которой он говорит, это мудрость Божья. Теперь эта мудрость Божья настолько пропитала его мысли, отца, что он смело может сказать сыну: «Это моя мудрость». То, что отец сам на самом деле пропитался этой истиной, было явно, очевидно в его жизни, и поэтому он не просто мог передавать какие-то теоретические истины, он говорил: «Это моя мудрость, это то, чем я жил». Вы видите здесь очень важный фактор передачи жизни. Отец учит своего сына думать. Это важно в моменты наших искушений, это важно в моменты самых различных испытаний в этой сфере. Это важно еще потому, что разум любого человека сам по себе наивен в понимании реальности. Разум сам по себе очень много может достичь в разных сферах науки, но в реальности он не может и не способен правильно интерпретировать ситуацию. И поэтому часто не способен думать, чтобы принимать верные решения. Что человек обычно думает, когда он идет и согрешает? Аморальным грехом. Что он на самом деле думает? Несколько вещей. Бог создал меня таким, так много думают. Или когда человек думает или слышит обетование или обещание греха, которое он говорит, это сделает меня счастливым, если я буду иметь этот грех, или если я совершу его. Или люди говорят, еще один раз, и на этом все. Или человек говорит, я смогу в любое время прекратить грешить, когда захочу. Или как некоторые мужчины говорят, жена не понимает меня. На самом деле это не такой уже большой грех, многие мужчины говорят. Или иногда люди думают, если даже Давид и Авраам согрешал, то тем более я слабый. Или люди иногда думают, Бог простит меня, Он милосердный, Он любит прощать. Это лукавые домыслы, которые руководят сегодня многими людьми в момент, когда они согрешают. Это, друзья, тот мыслительный процесс, который происходит в жизни каждого человека, каждого мужчины, который согрешает аморальным грехом. Я хотел бы, кстати, предупредить тех, кто, возможно, думает, что вы далеки от этого. Как раз это и есть опасное состояние. Отец учит своего сына бодрствовать, иметь трезвый ум. Ведь смотрите, мы больше всего, вы, братья, знаете, мы, братья, больше всего оказываемся под атаками искушения в этой сфере, когда мы уставшие, натрудились, когда мы на самом деле где-то изолированы, когда мы подавлены и недовольны в наших отношениях, тем более в отношениях с нашей женой. Первый стих начинается с очень важного обращения, которое встречаем мы довольно часто в притче. «Сын мой», он обращает его внимание, он хочет еще раз сфокусировать его внимание. Глаза к глазам, лицом к лицу. Это обращение говорит о глубине и близости отношений. Это обращение говорит о естественности и серьезности между отцом и сыном. Он еще раз привлекает его внимание, говорит, «Сынок, слушай меня, это очень важная сфера жизни». В то же самое время, называя его сын, он хочет этим самым дать ему понять, что ты еще много чего не знаешь. Разве это не проблема, друзья, когда мы в гордости своей перестаем слушать и учиться? Гордость – это первый шаг к тому кризису. Где есть гордость, там есть и посрамление, говорит в других текстах книга притчи. И он учит своего сына думать смиренно. Он говорит, смотри, внимай меня. Смотри внимательно на меня и слушай, о чем я буду говорить, что предполагает его понимание неадекватности. Сын в данном случае должен понимать свою подотчетность отцу и также понимать то, что он еще много не знает. Он в этом же первом стихе говорит, внимай мудрости моей, преклони ухо твое к разуму. Слово «разум» в английских переводах «understanding». Для того, чтобы понимать, нужно очень много думать. И думать глубоко, таким образом, чтобы он мог видеть, каким образом это применяется в его жизни. Посмотрите, что он во втором стихе говорит. «Чтобы соблюсти рассудительность». Слово «рассудительность» уже несколько раз встречалось в притче, 1 глава, 4 стих. Мы читаем «простым дать смышленность юноше, знание и рассудительность». И 5 стих «послушает мудрый и умножит познание, и разумный обязательно найдет мудрые советы». Я добавил слово «обязательно». Потому что в этом мудрость, мудрый продолжает слушать. И он слушает для того, чтобы думать ясно и думать убедительно. Во 2 главе 11 стих мы читаем еще раз, он говорит, «Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя». И он дальше перечисляет, «от пути злого и от женщины развратной». Когда это произойдет? 10 стих. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей». Он говорит о том, что каждый человек должен думать ясно и убедительно. Но почему он об этом говорит, друзья? Еще раз посмотрите внимательно в 5 главу. Он не просто-напросто говорит ему о том, что он должен думать, и должен думать глубоко, много, смиренно, ясно, убедительно. Он, смотрите, что говорит. «И чтобы уста твои сохранили знания, чтобы ты учился говорить себе, чтобы ты убеждал себя в том, что есть истина. То есть понимание истины здесь очень важный фактор. Зачем? С 3 по 6 стихи он рассказывает о том тумане сладострастия, который переживает или может переживать человек, когда он слышит обещание и обольщение греха. Ведь в этом его сила. Сладость греха в том тумане, которым он обвораживает душу, мысли и сердце человека. И только истина, способность думать, помогает человеку, прежде чем что-то делать, обдумать свои решения. В устах твоих речь идет о том, что сын должен научиться говорить себе истину, несмотря на то, что он видит, или то, что он увидел, или то, что ему хочется. Посмотрите, каким образом здесь еще об одном говорится. Он говорит, думать логично и трезво. Обратите внимание на очень важные слова, которые связывают все построение аргументов. Первое, чтобы во втором стихе. В третьем стихе, ибо. В четвертом, но. В шестом, если. И затем в седьмом он говорит, итак. Смотрите, что делает на самом деле отец со своим сыном. Он помогает ему думать логично. Если это будет вот что. Ибо – это причина, но – противопоставление. Когда он говорит «если», там значит есть условие. Он учит своего сына думать. Когда, если, а что, каким образом и так. Это очень важное наблюдение, друзья, потому что отец учит своего сына думать не просто глубоко и не только ясно, убедительно, но логично и трезво. Трезво, потому что грех имеет силу в том, что обещает сладость. И в этом единственная сила греха. Он обещает пережить человеку какую-то блаженство или радость, или ощущение какого-то удовлетворения. И этим самым обманывается человек. И обманываясь, он попадает в этот капкан сладострастия. Разрушающее действие греха, он показывает здесь очень ясно. Смотрите, если бы ты, вот почему нужно думать ясно и логично. Если бы ты, или с пятого стиха, даже четвертый, но последствия от нее горькие. Ты переживешь 5 секунд наслаждения, но последствия от нее горькие. Это ясность мышления. Отец говорит своему сыну, не думай только об этом односекундном наслаждении, думай о том, что произойдет после. И мы об этом немножко позже поговорим. Как полынь, острый, как меч обоюдоострый, или как кинжал, который прорезает в 3 стороны. Вот что делает этот грех. Он говорит об этой женщине, ноги ее не сходят к смерти. Стопы ее достигают преисподней. Он показывает, чем закончится все это наслаждение. И он хочет, чтобы его сын думал ясно и логично и видел, что любой посев, он всегда будет иметь жатву. Что бы это ни было. Любое решение, которое принимает мужчина в любое время. И женщина тоже самое. Итак, он учит своего сына бодрствовать. Он учит своего сына, смотрите, нескольким вещам, внимательности. Он учит своего сына рассудительности. Он учит своего сына трезвости. Он помогает своему сыну увидеть его ответственность бодрствовать в своем разуме. Перестать думать то, что оправдывает грех, и начать думать то, что на самом деле, увидев результаты греха, к чему он приведет. Это очень важный фактор, друзья. Он учит своего сына трезвости, рассудительности, сконцентрированности, логичности, ясности ума, убедительности и убежденности, которая происходит только от истины. Вот что делает здесь отец со своим сыном. Он учит ему этого, или мы находим здесь этот один очень важный принцип – бодрствуй. Помните Давида? Проблема, которая произошла с ним и Версавией, произошла очень постепенно, не сразу. Это был целый процесс. Он был один. Он лелеял себя в своей роскоши, в комфорте. Он не был занят тем делом, чем должны были заняты быть цари в то время, когда Израиль воевал. Давид спокойно прохаживался себе по балкону, по своей террасе и увидел. И когда он увидел, он перестал думать правильно. Мы это знаем из всего того, что произошло. Когда он перестал думать правильно, битва там была проиграна. До того, когда он лежал с Версавией, битва была проиграна там еще, в его разуме. Он не бодрствовал. Да, он ходил физически. Он бодрствовал физически. Но разум его спал. Он был усыплен женской красотой, которая не принадлежала ему. Мы знаем, друзья, что это очень большая трагедия была в жизни Давида. Но она сегодня не может быть для нас оправданием. Не может, братья. Мы должны очень четко и серьезно относиться к этой сфере и понимать, что это наша ответственность развивать и культивировать в себе библейскую трезвость. Нам нужно постоянно бодрствовать, зная, куда мы пойдем, зная, где мы будем, или в наших офисах, или, может быть, на наших дорогах, или, может быть, в книжных магазинах, где мы бываем. Нам всегда нужно понимать одно – бодрствовать. Бодрствовать – это значит видеть ясно цель, ясно понимать истину, понимать свою роль, быть смиренным под истиной, подчиняться ей. Это очень важный принцип – бодрствовать. Второй принцип, который мы находим здесь, я его назвал следующим образом – беги. Когда приходит грех или когда приходит искушение, человек должен научиться бегать. Бегать научиться нужно, потому что все люди бегуны. Библия говорит о том, что все люди бегуны. Неверующего человека Библия описывает как человека, бегущего ко злу. Он бежит от Бога. Притчи 1 глава 15-16 стих, мы встречаем эту фразу, и она очень важна для нас сегодня. Смотрите, 16 стих. «Потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови». Отец предупреждает своего сына о том, что все занимаются бегом, и этот бег очень опасный, если его направленность не в ту сторону. Римлянам 3 глава с 12 по 17 стих, где идет описание греховного мертвого человека, там написано следующее, что все совратились с пути. Все продолжают бежать, но совратились с пути, ушли с дороги. До одного негодный, не делающего добро, нет ни одного, горта них открытый гроб, языком своим обманывает. 14 стих, уста их полны злословия. 15, ноги их быстрые на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Это тот путь, на котором стоят или по которому бегут неверующие люди. Верующий человек тоже умеет бежать. И мы встречаем в Библии много разных текстов, которые говорят именно об этом. Верующий человек бежит от греха к Богу, к чистоте, к святости. Он как овца. Как только он выпачкался, он сразу бежит от греха. Он бежит. Он не может оставаться в грехе. Ему противно. Почему? Потому что грех – инородное тело. Он бежит от греха. В то же самое время есть люди, которых Библия называет как свинья. Мой ее. Первая лужа – это ее. Павел часто использует иллюстрацию спортивных состязаний, чтобы показать необходимость тренировки и дисциплины в личном развитии этой сферы. 1 Коринфянам 9 глава 25 стих. Мы прочитаем несколько текстов из Нового Завета и затем один из притчей. 1 Коринфянам 9, 25 мы читаем. «Все подвижники, то есть спортсмены, воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». И там очень важно еще один стих. 1 Коринфянам 9, 25 и затем 26. «И потому я бегу». И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю, порабощаю тело мое. Вот что он называет бегом. Усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 1 Тимофея 6:11, он то же самое говорит и своему ученику. Он, смотрите, что здесь говорит. Ты же человек Божий, убегай сего. Убегай этого всего. Убегая этого всего, преуспевая в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Обратите, кстати, внимание, здесь мы даже видим ответ, что бежать, оказывается, не просто от чего-то бежать. Бежать включает в себя к чему-то. Многие люди спрашивают, как бежать? Здесь есть ответ, как бежать. Нужно стремиться к праведности, вот и будет правильный бег. Нужно стремиться к благочестию или чистоте, богоцентричной, богоугодной жизни. Нужно стремиться к вере, нужно стремиться к любви, к терпению, к кротости или самоконтролю, воздержанию. Посмотрите притчи, 22 глава, 3 стих. Притча особенно очень четко, ясно показывает нам еще здесь этот важный принцип. Следующим образом. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. Четыре стороны этого текста, или четыре истины, посмотрите. Сделайте акцент на каждое слово. Благоразумный. Только благоразумный может увидеть беду. Неблагоразумные не видят беды. Затем благоразумные видят. Если человек благоразумный, он обязательно будет видеть, где есть беда. Он не слепой. У него есть верное видение и понимание сути вещей. И благоразумный человек видит не только доброе, он видит и злое. Он понимает злое, он видит беду. Благоразумный видит беду. Он понимает бедствие, он понимает суть зла, он понимает, что за этой упаковкой есть зло. И он умеет различать добро от зла, он имеет проницательный взгляд и учитывает последствия этого зла. И четвертое здесь мы что находим? Благоразумный не только видит беду, он укрывается. Благоразумный, вот когда он увидел, и вот когда он увидел беду, он укрывается, он делает что-то для того, чтобы укрыться и не переживать, не быть частью этой беды. То же самое здесь делает в нашем тексте, 5 глава притчи. Отец делает со своим сыном. Он убеждает своего сына вескими, очень важными аргументами. Смотрите, первые слова нашего отрывка. Притчи, 5 глава, 8 по 14 стихи. Он говорит следующее. Держи дальше от нее путь твой. Держи дистанцию, держи подальше. И это не просто-напросто украдкой где-то подсматривать, но держать дистанцию. Он, держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям. Держи эту дистанцию. И самый лучший метод, как держать эту дистанцию, это бежать от зла. Отворачиваться от зла. Оставлять зло. Убегать от него. Прилагать усилия к тому, чтобы убегать. Потому что зло всегда найдет нас. Нам нужно внимательно обратить внимание, каким образом отец убеждает своего сына. Какие аргументы он выставляет своему сыну. Он хочет, чтобы сын трезво, во-первых, бодрствовал, и затем посмотрел на последствия того, если он согрешит или будет упиваться этим грехом, аморальным грехом. Смотрите, в первую очередь, он говорит об испорченном здоровье, 9 стих. «Чтобы здоровье твоего не отдать другим», этой фразой он показывает, что этот грех, как и всякий другой, а этот в особенности, испортит здоровье. Мы не можем сейчас много времени тратить на то, какие есть болезни вот этого греха. Но они действительно, этот грех является разрушающим грехом. Разрушающим грехом не только наше сознание, о чем мы поговорим позже чуть-чуть, но он в первую очередь разрушает здоровье человека, его разум, его мысли, его мозги, его душу, его эмоции, разрушает его тело. Затем в этом же стихе он говорит еще одно. «И лет твоих мучителю». Здесь опять-таки слово «мучитель» может относиться как к физической болезни, так и к внутреннему давлению или подавленности, или еще точнее, это испорченная, испачканная совесть, которая мучает человека, потому что он согрешил. Испачканная совесть в 9 стихе. Затем мы видим растраченные силы жизни. Отец убеждает своего сына. Аргумент за аргументом. Он говорит, растраченные силы жизни в 10 стихе, чтобы не насыщались силою твоею чужие, и труды твои не были для чужого дома. Растраченная энергия, растраченные силы человека, который впадает в этот грех или согрешает этим грехом. Будь это за компьютером, или за, может быть, за скрином, или за дисплеем, или, может быть, за журналом, или, может быть, не дай Бог, где-то физическим образом. Растраченные силы жизни. 11 стих. Истощенная плоть. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. Удручающее сожаление, 12 стих. И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением. Это удручающее, подавляющее сожаление, которое не имеет теперь обратимости. Затем в 13 стихе утраченная истина. Посмотрите, как он здесь говорит, продолжает. «И я не слушал голоса учителей моих, не преклонял ухо моего к наставникам моим». Я иногда поражаюсь, друзья, когда разговариваешь с братьями или с людьми, которые впали в какой-то сексуальный грех. Они просто слепые, они не видят. Но после того, когда они переживают мучимую совесть, когда угрызает их совесть, они еще стоят перед одной очень важной утратой, утраченная истина. Истина всегда была для того, чтобы принести нам благословение в жизнь. Наставление остается в нашем сознании, чтобы принести радость в жизнь. А он здесь говорит, «Я не слышал голоса учителей моих и не преклонял ухо моего к наставникам моим, не хотел бодрствовать». Не хотел помнить об истине, не хотел думать истину. Утраченная истина – это ужасная, ужасная утрата. Общественное презрение, 14 стих. «Едва не впал я во всякое зло среди собрания общества». Вот каким образом отец на самом деле помогает своему сыну. Испорченное здоровье. Испачканная совесть, растраченные силы, истощенная плоть, удручающее сожаление, утраченная истина и общественное презрение. Несколько вещей, как применение. Смотрите, отец еще раз просит своего сына, беги. Продолжай бежать от греха, не заигрывай с ним. Это твоя личная ответственность. Я хочу сейчас несколько практических применений сделать, друзья, здесь. В первую очередь для нас, братья. И затем для всех остальных, для вас, отцы, чтобы вы могли передать своим детям. И мамы также, чтобы вы могли учить своих детей. Как держать дистанцию от сексуального греха? В первую очередь, признайте свою ответственность. Признайте свою ответственность за свою чистоту. Никто не будет виноват в моем грехе. Почему это важно? Потому что обычно мы... Или люди, которые говорят, они перечисляют тот список, который я раньше говорил. То жена, то дети, то устал на работе, то слишком такая работа, то другие женщины виноваты или еще что-нибудь. И до этих оправданий очень много. Как держать дистанцию? В первую очередь признайте свою ответственность или признайте наличие. Или возможность, лучше, может быть, сказать, возможность того, что это может быть. Вам нужно признавать свою ответственность. Притчи 28 глава 13 стих, там написано вот что. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Этот текст, друзья, показывает нам о том, что у человека есть всегда склонность к тому, чтобы снимать с себя ответственность или «blame shifting». В английском языке называется. Скрывающий свои преступления. Как человек скрывает свои преступления? Во-первых, он умаляет грех. оправдывает его, обвиняет других. Он не хочет думать о нем. Он убегает от ответственности. И он не хочет признавать, что на самом деле это его проблема. Или умаляет его, делает его настолько малым и ничтожным, и несерьезным для себя, что он не думает об этом. Но в то же самое время мы должны увидеть здесь, скрывающий свои преступления, он не будет иметь успеха. А кто сознается и оставляет их? Не только сознание, но оставление этого греха. Оставление этого греха. Вот где есть. Вот что поможет нам держать дистанцию. Оставить грех. Покаяться в нем. Покаяние включает в себя признание, печаль, просьба о прощении. Покаяние включает в себя перемену ума. И, конечно же, плоды. Оставление этого. Второе. Как держать дистанцию от этого греха? Отрежьте всевозможные источники похоти. Отрежьте всевозможные источники похоти. Это может быть компьютер, это может быть телевизор, это могут быть журналы, это могут быть, может быть дорога, которую вы избрали, чтобы ездить на работу. Что бы это ни было, вам нужно обязательно, друзья, и для нас всех понимать этот принцип, нужно отрезать всевозможные источники, откуда есть или которые пробуждают в нас похоть. Римлянам 13-14 стих говорит нам о том, что это могут быть даже наши самые элементарные желания в нашей жизни. Смотрите, что он говорит. «Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Попечение о плоти. Еда, сон, секс. Это все то, что, о чем говорит Библия. Это то, что нам нужно для плоти. Но он говорит, не сделайте это оправданием для греха. Не сделайте любое свое желание лишь бы основанием для похотливого какого-то греха. Отрежьте всевозможные источники похоти. Третье. Говорите «нет» всякой похотливой мысли в течение 2 секунд. Всякий раз, когда вы едете на машине, и вы увидели, что проходит девушка, или, может быть, вы где-то на работе, и вы видите, что там есть женщина, которая может быть легко одета. 2 секунда, если вы будете останавливать свой взгляд или глазами физически, или умственно, на самом деле говорит о том, что вы уже податливы к этому греху. Как только вы увидели, 2 секунда дана нам Богом для того, чтобы сказать «нет» этому греху. Есть много разных способов, как это делать. Говорит, нет всякой похотливой мысли в течение 2 секунд. Всякий раз, когда я прохожу где-то в аэропорту мимо книжного магазина, где слишком много разных журналов, я очень люблю книги, но только лишь потому, что там есть книги, я не захожу. По одной причине, что там есть те журналы, которые, мой взгляд, очень легко может просто упасть на них. Об этом никто не будет знать. Об этом не будет знать моя жена, об этом не будут знать все мои братья и сестры. Но это очень важно, чтобы я видел и понимал, что это моя ответственность перед Богом сказать «нет». И обычно в это время, когда вдруг какая-то мысль появляется у меня, я звоню своей жене. Я разговариваю с ней. Наполняйте свой разум. Кстати, говорите «нет» всякой похотливой мысли в течение 2 секунд. Очень много апостол Павел говорил об этом. 2 Коринфянам, 10 глава, 3-4 стихи. Он говорит о том, что это наша ответственность пленять мысли. Не дать какой-либо мысли развиваться 2 или 3 секунду. Это очень важный принцип, друзья. Братья молодые, кто еще не женат, это касается также и вас, в первую очередь, вас. И затем тех, кто женаты, это тоже касается нас. Это наша ответственность пленять свой разум, пленять свои мысли, похотливые мысли, и говорить «нет» любым искусительным побуждением. Еще одно. Наполняйте свой разум обетованиями блаженства. У меня есть целый список стихов, о которых я часто думаю, о которых я часто говорю, когда я встречаюсь с людьми, переживающими какие-то проблемы в этой сфере. Возьмите те тексты, которые начинаются со слова «блажен». И затем поймите, очень важную разницу. Есть блаженство, счастье и радость, которые обещает Бог, и есть то блаженство, которое обещает грех. И для того, чтобы на самом деле мы могли иметь победу в этих всех искушениях, помимо пленения, нужно еще наполнять свой разум теми текстами, теми истинами, которые помогут нам противостоять или содержать свое сердце в чистоте. Это возможно только верою. Псалом 1.1. Там написано «блажен муж». И блаженство вот в чем, что он не идет, что он не стоит и что он не сидит. То есть, что он не под влиянием каких-то глупых мыслей. Он находится под влиянием истины. Вот блаженство. Теперь смотрите, какой очень важный фактор. В тот момент, когда грех обещает свое, нам нужно постоянно понимать, Библия говорит нам о другом, настоящем блаженстве. И нам нужно наполнять свою жизнь, свои мысли, свой разум, свое сердце блаженствами, обетованиями, которые на самом деле дает нам Господь. Блажен человек, который переносит искушения, Иакова 1:12. Псалом 1:1. Блажен человек, который не стоит на пути грешных. Блажен человек, который радуется о Господе. Блажен тот, кому грехи прощены, кто оправдан. Этих текстов очень много, друзья. Когда-нибудь возьмите симфонию и выпишите себе целый список этих текстов. И теперь поймите, что только верою, точно так же, как верою человек отдает свою душу и свое сердце, и свое тело греховным обещаниям, точно так же верою, только это святая вера, верою в Божье блаженство и обетование. Наполняйте свой разум обетованиями блаженства. Еще одно. Молитесь о чистоте вашего сердца постоянно. Никто из вас, друзья, никто из нас не может в чистоте держать сами по себе свое сердце. Нам нужно молиться о том, чтобы Господь хранил нас от лукавого, чтобы Он хранил нас от обольщения. Затем используйте каждый намек, каждое греховное побуждение, используйте как напоминание о настоящем удовлетворении, которое в Боге, о небесном удовлетворении. Используйте каждое греховное желание, которое возникает в мысли или в тот момент, когда вы что-то где-то увидели. В этот момент используйте каждый намек как напоминание о том удовлетворении, которое мы находим в Боге. Еще один очень важный фактор. Планируйте свой день и будьте заняты полезным. Давид от того, что он был не занятым или был занят совершенно противоположным, чем нужно было. По этой причине, это была одна из причин, почему он совершил аморальным грехом. Мы с братьями-лидерами читаем сейчас очень интересную книгу «Христианское служение». И там есть очень много интересных и нужных истин или принципов служения. Много разных цитат мы находим там от разных людей. Томас Шепард – это один из людей, которых использует Чарльз Бриджес. Он однажды сказал такую вещь. «Стыдись часа, проведенного в праздности, как стыдишься часа, проведенного в пьянстве». Любое время, любая минута, которая проведена в праздности – мы должны о ней стыдиться, братья, точно так же, как если бы вы стыдились о своем пьянстве. Хотя многие люди сегодня не стыдятся этого. Еще одно очень важное. Будьте подотчетны зрелым христианам. Будьте подотчетны зрелым христианам. Те, которые рядом с вами, те, которые в церкви. Это может быть ваша жена или ваш муж. Бежать в библейском смысле слова, мы видим, означает намного больше, чем просто отвергнуть. Бежать означает не только оставить что-то плотское позади, но то намеренное движение, решительное стремление к определенной цели. Еще один текст, 2 Тимофею 2:22 мы читаем. Апостол Павел учит Тимофея бегать. Он говорит Тимофею, беги, постоянно убегай. Если ты видишь грех в одной стороне, беги в совершенно другую сторону. Я как-то, по-моему, рассказывал здесь даже, может быть, в церкви. Мы когда поехали первый раз, мы однажды, первый раз, может быть, второй раз поедем. Но однажды мы были с женой на второй или на третий год нашей жизни, мы были в Израиле. И одно из очень простых правил, которое нам рассказал гид, когда мы въезжали в Иерусалим, он говорит, в Иерусалиме нужно просто ясно понимать, что нужно делать. Если вы видите, что солдаты с оружием бегут в ту сторону, бегите в другую. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Не нужно свое любопытство проявлять, потому что там, куда убежали солдаты с оружием, там нехорошо. И там угроза вашей жизни. То же самое здесь учит апостол Павел Тимофея. Он говорит, юношеских похотей убегай, не заигрывай с ними, не оправдывай их, не думай о них. Как только они появились, убегай их. Прилагай усилия к тому, чтобы убегать их. И эти принципы или советы, которые я вам только что сейчас говорил, это те советы, которые необходимы, помогают нам, как убегать. Юношеских похотей убегай, держись. Вот что значит убегать. Держаться праведности, держаться верности, быть верным истине, держаться настоящей любви. Ведь искушения проверяют то, нашу любовь. Любовь к греху, любовь к себе или любовь к Богу. Убегай, держись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа. Это невозможно одному. Нужно со всеми вместе быть, с другими быть. Избегать одиночества, избегать тех моментов, когда это искушение возможно. Отец учит то же самое своего сына. Он говорит, держись подальше, убегай от этого. Не просто-напросто смотри и размышляй. Убегай это, не только физически убегай от этого, но в своем разуме направляй свой разум от этого искушения. Итак, первых два очень принципа простых, но они помогут нам содержать свой сосуд в чистоте. Братья, первый из них – это бодрствуй. Второй из них – беги. Учитесь бегать. Учитесь бегать от зла, от похотей. Очень много раз, друзья, этот текст, 5 глава, помогали и мне. И я знаю, что они помогут вам, если вы внимательно будете смотреть в эти принципы. Третий, он говорит, береги. Береги. Это третий очень простой, очень важный принцип. Береги. Притчи, 5 глава, с 8 стиха и ниже мы читаем вот что. Хотя здесь не совсем правильная ссылка. С 14 стиха по 20. Смотрите. Когда он обращается к своему сыну, он говорит следующее. «Пей воду» с 15 стиха. «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки, вот по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою». Несколько вещей здесь хочу, чтобы вы отметили, друзья. В этих следующих текстах мы видим, приобретается немножко другая тематика. Отец убеждает сына в очень важной истине быть верным своей жене во что бы то ни стало. И мы здесь находим этот первый принцип. Что нужно беречь? Береги свою верность своей жене. Береги свою верность своей жене. Будь посвящен ей. 15 стих. Он говорит, пей воду из твоего водоема. Это метафоры. Это образный язык, который он использует. И здесь он показывает, что женщина, его жена, жена мужа, она является тем водоемом, где прекрасная, хорошая вода. И он, пей воду, и тем самым он говорит, наслаждайся ею. Будь верен ей. Это твой источник. Это твой источник наслаждения, не кто-то еще. Многие люди много разных причин говорят. О, она уже такая стала, то такая, то сякая, уже столько детей, уже не похоже даже на женщину. Даже такие вещи я слышал. Разные вещи приходят. Но смотрите, что Библия говорит. Твоя женщина как раз на самом деле и есть тот водоем, из которого ты можешь черпать для себя удовлетворение. Береги свою верность своей жене. Она является единственным водоемом сексуального удовлетворения. Второе, 16-17 стихи говорят, береги свои желания и силы для своей жены. Береги свои желания и силы для своей жены. 16-17 стих. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Когда речь идет об источниках, когда речь идет о разных вот этих факторах, которые мы находим в двух стихах, речь идет о его внутренних желаниях, страсти, нормальной физической страсти, которая есть у любого мужчины к женщине. И он говорит ей, смотрите, пусть не разливаются, ему говорит, пусть не разливаются источники твои по улице. То есть не трать зря свои силы, не трать зря свою энергию, не трать зря свои желания. Они принадлежат твоей жене. Береги себя всего для своей жены. Другими словами, он говорит, свои глаза, свои уши, свои руки, свое тело, они принадлежат твоей жене. В 18 стихе он еще одно говорит, береги любовь и наслаждение своей жены. Береги любовь и наслаждение своей жены. Есть один интересный момент, который упущен в русском переводе. Там написано, источник твой да будет благословен, утешайся женой юности твоей. В оригинальном тексте написано, утешайся with or, или с женой твоей. То есть это утешение не только должно быть твоим, оно должно быть и ее. Береги любовь и наслаждение своей жены. Еще один очень простой принцип. Береги интимные отношения со своей женой. Все эти отношения, всю эту сферу, Бог возлагает ответственность в первую очередь на мужа. Береги эту сферу полностью. Береги ее. Все интимные отношения со своей женой. 18 стих и 19. Очень важен здесь. «Утешайся женой юности твоей, любезную ланью, прекрасную, серную. Груди ее да упояют тебя во всякое время». Слово «упояют» – это «intoxicated». Не знаю, как его перевести на русский. Это слово, которое говорит о сладком упоении, которое переживает человек. И смотрите, отец учит своего сына, чтобы сын берег себя, берег свою жену и берег всю эту сферу, чтобы он взял на себя ответственность здесь, беречь себя. Беречь всего себя и беречь эту сферу от чего? Несколько вещей. Подумайте. Себялюбие. Нужно беречь эту сферу от себялюбия, от своих капризных ожиданий, которые растут из себялюбия. Беречь нужно интимные отношения от притворства, как будто бы у нас все нормально. Эту сферу нужно беречь от страха, когда жена боится об этом говорить, или муж боится даже намекнуть на это. Беречь нужно от страха, от гордости, от лени, от похоти. Братья, и здесь я хотел бы, чтобы вы, сестры, могли услышать, это наша обоюдная ответственность. Но, братья, в первую очередь, должны беречь эти отношения от безразличия и от всякого рода грязной морали или моральной грязи. Беречь нужно интимные отношения со своей женой, оберегать их от этого всего. Мы много об этом говорили раньше и прошлым летом. Я не буду останавливаться на этом, но здесь очень важный момент, друзья. Наши отношения нужно беречь, и поэтому здесь отец обращается к сыну своему, который уже женат, и говорит, что это твоя ответственность беречь себя, свои силы, любовь и наслаждение, утешение своей жены, и затем, в общем, все эти отношения держать под очень четким контролем. Несколько советов для людей в браке и несколько советов, которые я хочу дать для тех, которые не в браке. Этот текст, друзья, относится и к тем, и к тем. И к мужчинам, и к женщинам, и к парням, и к девушкам, то есть тем, которые еще не в браке. Несколько советов для людей, которые в браке. Постоянно анализируйте свои интимные отношения друг с другом. Говорите открыто о неудовлетворенности в этой сфере. Учитесь слушать и понимать друг друга. Учитесь слушать и понимать друг друга ожидания, аппетиты, капризы. Будьте чувствительны к нуждам вашего супруга или супруги. И здесь речь не идет о том, что жена делает все, что муж хочет, и муж делает все, что жена хочет. Речь идет о том, чтобы мы были чувствительны и понимали. А для этого нужно очень много разговаривать. Изучайте друг друга, сердце, характер, внешние атрибуты. Помните о брачной обязанности перед Богом удовлетворять друг друга. И сестры, еще раз, и братья, это очень важная часть нашей жизни. Это ответственность братьев быть чистыми во всех сферах, во всех разных ситуациях и обстоятельствах, когда рядом нет жены. Но жены, этот текст написан не просто сыновьям или мужчинам, этот текст написан и вам. Бог ожидает, чтобы у вас было правильное отношение к своему мужу. Правильное отношение к своему мужу в этой сфере. Помните о вашей брачной обязанности, интимных отношений перед Богом, удовлетворять друг друга. Сколько бы вам ни было лет, отделите время для регулярного общения один на один друг с другом. Регулярное время общения друг с другом помогает понимать друг друга. Окружите себя напоминаниями о вашем муже, жене, семье. Если вы где-то далеко едете, тракисты, допустим. Я слышал много разных ужасных историй о людях, которые работают или имеют эту работу. И здесь очень важно, вы можете у себя в машине, у себя в офисе, у себя в любом месте иметь фотографию своей жены и своей семьи. Окружите место, где вы работаете, свое рабочее место, напоминаниями о вашем муже, жене и семье. Молитесь друг с другом и друг за друга. И об этой сфере конкретно. Заботьтесь о своем физическом состоянии. Может быть, это относится, вы подумаете, только к женщинам, но это относится и к мужчинам. Будьте скромны в обществе, но очень привлекательны наедине. У нас получается, в наше время получается наоборот. Мы очень ясно должны увидеть, друзья, это наша ответственность, быть скромными в обществе, modest. В то же самое время привлекательными и очень привлекательными наедине. Это касается и мужа, и жены. И если вы, муж, думаете, что это и только ее ответственность, вы ошибаетесь, это и ваша. И если вы, жена, думаете, что это не совсем важно, вы ошибаетесь. Вы красивы для своего мужа. Самое красивое. Единственное красивое для своего мужа. И он в вас нуждается. Слово «нуждается» условное. Он может прожить без этого дела, но в то же самое время ему нужно это. И вы должны понимать. Это естественное, физиологическое, то, что Бог вложил каждому мужчине. Не живите двумя разными жизнями под одним кровом и признавайтесь в своих искушениях, если они у вас есть. Там можно много еще развивать и говорить о разных вещах, но я хотел бы несколько минут уделить или секунд для наших братьев и сестер, которые еще не замужем. Первое, что я хочу сказать, друзья. В первую очередь, девушка или парень, если они до брака вступают в какие-то отношения, они грешат не только перед Богом. Они грешат перед тем мужем и женой, которые станут их в браке. Это очень важно видеть, друзья, что Бог имеет одну женщину, одного мужа, одну женщину, чтобы они жили вместе. И всегда, если у вас были какие-то отношения до брака, это говорит о том, что вы согрешили не только перед Богом, но перед этим человеком, который может быть ваш муж или жена. Если есть такие. Но это очень важно здесь, нам несколько вещей на них обратить внимание. Кто не замужем или не женатый, посвятите себя Господу в первую очередь. Отдайте Ему эту сферу вашей жизни. Посвятите себя Ему. Храните себя чистыми в этой сфере. Помните, что жизнь невозможна без воды и пищи. Но жизнь возможна без сексуального удовлетворения. Возможно. Многие люди очень живут даже хорошо в браке, поскольку оба инвалиды. Они живут в браке очень хорошо, и они любят друг друга. И, братья, некоторые из вас спрашивают меня, что, если я сильно-сильно хочу? Ничего страшного. Можно перехотеть. Не умрешь от этого. Если есть вода и питание, этого достаточно. Этого достаточно, чтобы жить физически нормально. Все остальное – это выдумка психологов и людей. И для нас это очень важно знать. Храните свое тело для вашего супруга. Храните свое тело для вашего супруга, если Бог даст в будущем. Помните об этом. Мудро выбирайте себе друзей. И когда вы выбрали себе друзей, дружите с ними, как с братьями и сестрами. До брака вы не муж и жена. И если вдруг развалится отношение до брака, чтобы вам не было стыдно, дружите со всеми, как с братьями и сестрами. Будьте со всеми вместе, не уединяйтесь. Будьте подотчетны в своей чистоте и очень много молитесь об этом. У нас осталось буквально пару минут для того, чтобы посмотреть еще на один очень важный принцип. Друзья, мы сегодня говорим об этом, потому что в этом есть проблема, в этом есть нужда. И потому что мы об этом часто не говорим, в среду возможно говорить об этом на наших собраниях. Я хотел бы, чтобы еще раз вы увидели эти принципы как необходимые. В первую очередь, отец учит своего сына бодрствовать. Бодрствует. Второе, он учит его бегать, правильно бегать. Беги, говорит. Третье, береги. Береги себя, береги свое тело, береги свою душу, свою жизнь, свою верность, свои отношения. Береги свою любовь, береги свои глаза, свои уши, все свои желания береги для одной, которая твоя. И затем он говорит ему еще одно. Бойся. Бойся. В каждом тексте, который остался у нас, 20, 21, 22, 23, в каждом из этих стихов он говорит о чем-то важном, чего нам нужно на самом деле бояться. В соответствии с содержанием каждого текста мы посмотрим, чего нужно бояться. Четыре вещи. В первую очередь. Бойся греховных источников удовлетворения. Смотрите, он говорит, для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать груди чужой? Еще раз хочу напомнить, братья, что обнимать груди чужой не обязательно физически, и это можно делать в нашем разуме. Это относится ко всем. Зачем, говорит, тебе искать источники удовлетворения где-то еще? И тем самым он говорит, бойся греховных источников удовлетворения. Единственный человек, где можно иметь сексуальное удовлетворение, это только в браке. Жена у мужа и муж у жены. Или жена мужу, а муж жене. Так лучше будет, а так по-библейски. Жена удовлетворяет мужа, а муж жену. И если этого нет там, тогда очень есть большая опасность, хотя мужчины и женщины ответственны, большая опасность в том, чтобы идти где-то другим источником. И здесь отец учит своего сына. Этим вопросом он показывает глупость. Глупость, которую совершают многие. Только лишь потому, что жена где-то не такая. Или не совсем может быть красивая. Или еще что-то. Что бы этот человек ни придумал, он начинает бежать к другим ложным источникам. И здесь отец останавливает своего сына. Говорит, зачем тебе? Для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю и обнимать? Бойся греховных источников удовлетворения. Второе, он говорит, бойся всезнающего и святого Бога. Смотрите, 21 стих. «Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его». Этот текст как раз нам говорит о том, что Бог является единственной панацеей от того греха, в котором, может быть, находится или к которому подошел человек. Другими словами, он говорит, помни о том, что есть Бог. Помни просто одно, что есть Бог. И Он не просто где-то какая-то икона, прицепленная к церкви или к церковному зданию. У Ионы было такое, кстати, состояние, помните? Он думал, что Бог – это какое-то поместное божество. И вместо того, чтобы идти в направлении, куда Бог ему повелевает, он куда идет? Совершенно в другом направлении, в Фарсис, через все Средиземное море, в совершенно другую сторону. У него была идея, что Бог является каким-то поместным божеством. Для нас очень важно видеть, друзья, бояться всезнающего святого Бога, это значит любить Его, познавать Его, верить в Него, любить Его всей своей душой, удовлетворяться им и тем, что Он дает. И смотрите, что отец говорит своему сыну. Бог все видит. Помни о том, что есть Бог. Этот Бог на самом деле является Богом добрым. Кстати, это имя Господа, оно всегда указывает на отношения между Богом и человеком. Бог свое добро дает людям. Бог показывает, сколько у Него есть. Мы с вами пропустили два текста, которые я хотел бы все-таки вернуться к ним. Это Иакова, 1 глава, 12 по 16 стихи. Иакова, 1 глава, 12 и 16 стихи. Я хочу, чтобы вы открыли этот текст. В этом тексте очень интересным образом апостол Иаков показывает необходимость понимания, что у Бога, что есть Бог, и у Бога есть добро, есть благо для нашей души. И даже в этих всех отношениях, включая интимные. Смотрите, что он говорит. Не может, вернее, это первая глава с 12 стиха. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Смотрите, что он дальше говорит. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Обратите внимание, на самом деле все оправдания, они сходятся к этому одному. Что человек думает о Боге в момент согрешения? Человек согрешает аморальным грехом и любым другим грехом по одной причине, что Бог для него стал очень и очень маленьким. Бог для него стал несовершенно важным фактором в его жизни. Бог для него перестал быть тем Богом, который управляет всем и в этой ситуации остается святым Богом и требует от него, справедливо требует от него святой жизни. Смотрите, он говорит, в искушении никто не говори, Бог меня искушает. Другими словами, когда я говорю, что жена виновата в моем искушении, кого я обвиняю? Бога. Когда я говорю, что у меня работа такая, я слышал такие оправдания, что у меня работа такая, я с компьютерами вот работаю, мне часто нужно устанавливать там разные программы, и мне приходится проверять. Когда человек на самом деле думает так, что он, кого он винит в первую очередь? Он винит Бога, который контролирует все ситуации, который дает ему возможность быть на этой работе. На самом деле, он продолжает дальше, говорит, но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственную похотью. То есть проблема в нас, похоть, рождается в нашем разуме. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Смотрите, 17 стих. Очень важный фактор. Он говорит, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения ни тени перемены. Что этим самым он говорит? Он говорит о том, что Бог дает благое. И самое лучшее, что Бог дал для меня, это моя жена в сфере интимных отношений. И самое лучшее, что Бог дает для каждого парня и девушки, это для парня, это будущая жена, которая в браке. Сексуальное удовлетворение только в браке. Это намного лучше всякое даяние, которое исходит из Бога, от Бога. Оно есть доброе, оно есть благое. Вы видите, что здесь происходит? Человек должен был выбрать благое, которое исходит от Бога. И для этого ему нужно увидеть. Бойся всезнающего святого Бога. Он все видит, Бог все взвешивает, все обнаружит, и ни один грех не пройдет бесследно. Он говорит, Бог измеряет все пути человека. Бог измеряет каждый шаг человека. И Он измеряет его стандартами своей святости. Бог измеряет каждую реакцию человека. Бог измеряет каждое наше дело, братья. Бог измеряет движение руки. Бог измеряет движение наших глаз. Бог измеряет все то, что мы делаем нашими ногами и нашим сердцем. И отец учит своего сына, говорит, бойся не только греховных источников удовлетворения, но бойся всезнающего и святого Бога. Псалом 15. Мы читаем там очень важный текст. Вот что означает верить в Бога. В 15 псалме автор говорит следующее. «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим», то есть в Твоем присутствии, Господи, полнота радости. Вот что означает бояться Бога. Это идти к Нему за радостью, которая у Него. Этому есть много разных примеров. Один из них – Иоанн Креститель. Когда он вышел на проповедь, смотрите, что он говорит. Иоанн Креститель. Очень важная философия жизни. которая выражалась в его проповеди. Прочитайте этот текст. Марка, 1 глава, 7 и 8 стихи. Марка, 1 глава, 7 и 8 стихи. У нас есть здесь. «И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Смотрите, что делает Иоанн. Говоря о себе, он постоянно переводит весь фокус на Иисуса Христа. И что он говорит об Иисусе Христе? Он говорит: «Христос сильнее меня, Христос больше меня, потому что Он на самом деле... Я недостоин развязать ремень обуви Его. Он намного больше, чем я. Он намного мудрее, чем я. И затем Он будет крестить вас Духом Святым. Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Этим самым говорит, что Христос лучше. Христос лучше, Он сильнее. Это то, что на самом деле является страхом Божьим. Мы бежим к Нему. Бояться Бога – это не значит забраться, зарыться и ничего ни с кем не говорить. Бояться Бога – это значит остановиться, развернуться и упасть Ему в объятия, потому что самое лучшее, где ребенок может быть, это объятие его отца или матери. И самое лучшее, где вы можете быть, это объятие нашего Небесного Отца. Последнее он здесь говорит. Даже две вещи. В 22 стихе. «Бойся собственного греха больше, чем чужого». Бойся собственного греха больше, чем чужого. Послушайте внимательно, какие здесь трагические слова. Беззаконного уловляют собственное беззаконие его. И в узах, в капканах, в силках, в узах греха своего он содержится. У него другого образа жизни нет, у него мышление не работает по-другому. Его беззаконие и является его тюрьмой. Похоть, страстное желание, которое становится греховным, это становится беззаконием, как силки, как капкан, ловушка, в котором оказывается человек. Вот почему нам нужно бояться собственного греха больше, чем чужого. И последнее. Бойся пренебрежительного отношения к личному наставлению. Он умирает, смотрите, 23 стих, он умирает без наставления, и от множества безумия своего теряется. Бойся пренебрежительного отношения к наставлению. Такое отношение к истине всегда будет причиной наших падений. Когда человек пренебрегает любой истиной в его жизни, или когда он пренебрегает истиной в одной сфере, он обязательно будет пренебрегать в другой. И как цепочка или принципом домино будет валиться вся его жизнь до тех пор, пока он не увидит растерянного Божьего потенциала, который Бог дал ему. Рэнди Алкан написал одну очень важную книгу «The Purity Principle». Если у вас есть возможность иметь эту книгу «The Purity Principle», он там цитирует Пайпера и говорит следующее. Бороться с огнем плотских желаний можно только с огнем Божьих обещаний. Если мы будем бороться с похотью только запретами и угрозами, даже с ужасными предупреждениями Христа, мы все равно упадем. Нам нужно воевать с похотью, опираясь на обетование большего или Божьего удовлетворения. Вот где на самом деле есть сила. Друзья, мы с вами говорили сегодня об этой беседе. Мы ее таким образом сегодня увидели в четырех принципах. Это принципы нашей личной чистой жизни. Бодрство. Значит, думать ясно, глубоко. Думать четко. Думать согласно истине. А это будет включать всегда борьбу с нашими грязными желаниями и мыслями. Второе. Нам нужно бегать. Нам нужно бежать. Бежать от любого всякого греха, который мы видим, не размышляя о нем и не давая ему секунды владеть нашим сердцем. Нам нужно учиться беречь себя, свою верность своей жене, свою жену, ее любовь, ее наслаждение и наше, отдавая ей. Нам нужно учиться беречь себя. И последнее. Нам нужно дальше продолжать учиться бояться Бога. Пусть в этом нам поможет Господь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!